Война, мир и смотрины. Эйгон III, которому оставалось еще порядочно времени до тринадцатилетия, после смерти сира Тайленда Ланнистера показал себя зрелым не по годам. Не спрашивая мнения сира Марстона Уотерса, второго по старшинству в королевской гвардии, он пожаловал белые плащи сиру Робину Масси и сиру Роберту Дарклину и сделал Масси лордом-командующим. Великий мейстер Манкин все еще врачевал где-то в городе, поэтому король обратился к его предшественнику Орвиллу с тем, чтобы тот вызвал в столицу лорда Таддеуша Рована. «Я хочу его назначить своим десницей. Сэр Тайленд предлагал ему в жены мою сестру, поэтому я знаю, что могу ему доверять». Беелу король тоже пожелал вернуть ко двору. «Лорд Аллен будет моим адмиралом, как его дед». Орвилл, надеясь, скорее всего, на помилование, тут же отправил воронов куда следует. Все это Эйгон делал, не советуясь с регентами, которых в столице осталось трое — лорд Пек, лорд Моутон и великий мейстер Манкин. Последний прибежал в Красный замок, как только сир Робин Масси распорядился открыть ворота. Манфред Моутон, еще слабый после болезни, просил ничего не решать до тех пор, пока леди Джейн Аррон и лорд Карен не приедут из своих замков. Но двое других заявляли, что те лишились своих мест в совете, покинув Королевскую гавань. Лорд Пек при поддержке великого мейстера, после Манкин в этом раскаялся, отменил все назначения Эйгона. 12-летний мальчик не вправе решать в столь важных делах. Командующим Королевской гвардии утвердили Марстона Уотерса. Белые плащи с Масси и Дарклина сняли, дабы сир Марстон сам выбрал, кому их вручить. Орвилла вернули в башню ждать казни. Лорду Ровану, чтобы не обидеть его, предложили место верховного судьи и мастера над законом. Аллену Велариону и предлагать ничего не стали. Всем и так было ясно, что юноша его лет и сомнительного происхождения лордом-адмиралом служить не может. Должности десницы и лорда-протектора объединил в своем лице Анвин Пек. Гриб говорит, что Эйгон встретил распоряжение регентов угрюмым молчанием и возразил лишь против отставки Масси и Дарклина. «В королевской гвардии служат пожизненно», — заметил он, на что лорд Пек ответил, «только если их назначают должным порядком, ваше величество». «Все прочие указы, как пишет Евстахий, король принял учтиво, сказав, ибо я еще мальчик и нуждаюсь в ваших мудрых советах». Истинных своих чувств, какими бы они ни были, он не выказал, и вновь ушел в свою скорлупу. Вплоть до своего совершеннолетия Эйгон почти не участвовал в управлении государством, лишь ставил свою подпись и печать на бумагах, которые ему подавал лорд Пек. Он усаживался на железный трон в дни торжеств и принимал послов, но и только. В Красном замке его видели редко, вне его стен не видели вовсе. Прервем на миг наш рассказ и поближе познакомимся с лордом Пеком, который почти 3 года негласно правил 7 королевствами как регент, десница и лорд-протектор. Его дом, один из самых старых в просторе, уходил корнями в век героев и еще дальше, во времена первых людей. Среди предков лорда Анвина насчитывались такие легендарные фигуры, как сир Урратон Щитокрушитель, лорд Меррин Писец, леди Ирма Золотая Чаша, сир Баркин Осадник, 2 лорда Эдсона, старший и младший, лорд Эмерик Мститель. Многие пеки, когда простор был самым богатым и могущественным королевством Вестероса, служили в совете Хайгардена. Именно Лоримар Пек изгнал на север чересчур высоко занесшихся Мандерли. За эту услугу король Персион III отдал ему их усадьбу у Данстонбери со всеми угодьями, а сын Персиона Гвейн взял в жены дочь лорда Лоримора. Она стала седьмой девицей из дома Пеков, восседавшей на зеленом троне Гарденеров как королева простора. Другие девицы Пек на протяжении веков заключали браки с Редвинами, Рованами, Костейнами, Окхартами, Озгри, Флорентами и даже Хайтауэрами. С пришествием драконов все это рухнуло. Лорд Армин Пек и его сыновья погибли на огненном поле вместе с королем Мерном. Дом Гарденеров был уничтожен, Хайгарден, а с ним и верховную власть над простором, Эйгон завоеватель отдал Тиреллам, бывшим королевским стюардам. Тиреллы, не связанные родством с Пеками, не имели причин покровительствовать им, и древний дом постепенно пришел в упадок. Век спустя Пеки по-прежнему владели тремя усадьбами, и земли их, хотя и не слишком богатые, были обширны и густо заселены, но почетного места среди знаменосцев Хайгардена они больше не занимали. Анвин Пек вознамерился это исправить и вернуть своему дому былое величие. Как и его отец, примкнувший к большинству на Большом Совете 101 года, он полагал, что женщине невместно править мужчинами. Во время пляски драконов он числился среди самых ярых зеленых. Для поддержки Эйгона II он привел 1000 мечей и копий. Лорд Анвин полагал, что возглавит войско павшего при Тамблтоне Ормунда Хайтауэра, но интриги соперников этому помешали. Не простив им этого, он заколол предателя Оуэна Боурни и замышлял убийство драконьих всадников Ульфа Белого и Хью Молота. Будучи предводителем водяных орехов, о чем мало кто знал, и одним из трех выживших заговорщиков, лорд Анвин доказал при Тамблтоне, что шутки с ним плохи, и собирался доказать то же самое в Королевской гавани. Поставив Марстона Уотерса во главе Королевской гвардии, лорд Пек убедил его отдать белые плащи двум рыцарям своего дома — племяннику сиру Амари Пеку и побочному брату сиру Мервину Флауэрсу. Городской стражей стал командовать Лукас Лейгуд, сын погибшего в Тамблтоне водяного ореха. Золотых плащей, понесших большие потери во время зимней горячки и безумной луны, Пек усилил 500 своих людей. Недоверчивый от природы, он после того, что повидал и в чем участвовал при Тамблтоне, проникся твердой уверенностью, что враги расправятся с ним при малейшем удобном случае. Вечно опасаясь за свою безопасность, он окружил себя личной гвардией из 10 наемников, подчинявшихся только ему, благо золота он для них не жалел. Их прозвали его перстами. Их капитан, валентинец Тессарио, носил на лице и спине татуировку из тигровых полос, знак солдата-раба. В глаза его почтительно именовали Тессарио тигром, заглазно же в ход шла кличка «Большой палец», придуманная грибом. Обезопасив себя, лорд Пек начал заменять придворных, чья верность внушала ему сомнения, своими друзьями и родичами. Во главе служанок королевы Джейгеры он поставил свою вдовую тетку Кларису Озгри. Сир Гаррет Лонг, мастер над оружием в Звездной вершине, получил в Красном замке такую же должность и преподавал рыцарскую науку королю Эйгону. Джордж Грейсфорд, лорд Холли-Холла, и сир Виктор Рисли из Рисли-Глейда, единственные, кроме Пека, водяные орехи, оставшиеся в живых, заняли места лорда-инквизитора и королевского правосудия, то бишь палача. Десница зашел так далеко, что уволил Септона Евстахия, сделав духовником короля и всего двора более молодого Септона Бернарда, дальнего своего родича. Евстахий уехал в свой родной город Каменную Септу, где и создал великий, хоть и тяжеловесный несколько труд, царствование короля Визериса I и последовавшая за ним пляска драконов. Септон Бернард, к сожалению, предпочитал не записывать придворные сплетни, а сочинять духовную музыку. Поэтому оставленные им заметки представляют мало интереса для нас, как, кстати, и его музыка для знатоков всего дела. Ни одна из этих замен короля не устраивала. Двух новых королевских рыцарей он не любил и не доверял им, не говоря уж о Сире Марстоне, который пальцем не шевельнул, чтобы спасти от страшной гибели его мать. Еще больше Эйгон не взлюбил персты своего десницы, особенно грубияна и сквернослова Тессарио Большого Пальца. Неприязнь обратилась в ненависть, когда Тессарио убил сира Робина Масси, одного из молодых рыцарей, назначенных в гвардию самим королем. У них вышла ссора из-за лошади, которую оба хотели купить.